Отрывок для подготовки к уроку из трудов Рабаша, том 1, понятие вскармливания и зарождения. Зарождение означает, что пробуждение приходит от Высшего, а вскармливание Ника, подготовительной стадии, называется этап, когда человек сам пробуждается и хочет получать питание через учителей и книги, когда он питается чем-то духовным, чтобы он мог оживить свою душу духовной жизнью. И поэтому, когда он занимается Торой и заповедями, то стремится извлечь из них источник света Тора. И это возвращает его к источнику, как сказали мудрецы. «Я создал злое начало, я создал и Тору для его исправления». Но для того, чтобы извлечь свет Торы, надо обладать верой. Как сказано в предисловии книги Зоар, и это потому, что когда он верит в Творца и его Тору и хочет прилепиться к нему, но видит, что это невозможно по причине того, что есть в нем зло, то есть желание получать. И это свойство приводит его к отдалению от Творца. И поэтому вера его тоже непостоянна, как написано в комментарии Сулам, не может свет веры находиться постоянно в человеке, потому что все то время, когда нет в человеке страха, когда он должен бояться, что он не может направить себя на отдачу, но возникает в нем стремление получать ради себя, что является изменением свойств Творца. Не может свет в таком случае присутствовать в нем постоянно. И из сказанного вытекает, что не может быть в нем вера постоянно, если нет у него слияния, которое называется совпадением по свойствам. Но как можно взять силы, чтобы преодолеть свою природу, которая противоположна по свойствам Творцу? На это сказали мудрецы: пусть всегда занимается человек Торой и заповедями, даже не ради нее, не во имя нее, потому что от «не ради нее» придет во имя ее, так как свет возвращает к источнику. Выходит, что заключенный в Торе свет — это возвращает его к источнику. Но говорится о том случае, когда он желает этого света, чтобы вернул его к источнику. То есть, чтобы он мог направить все свои действия во имя отдачи своему Создателю. И тогда, благодаря тому, что он возвращается к источнику, то есть, когда будет у него слияние, он удостоится постоянной веры.
Тикрашов.
Прочитай еще раз.
Подготовка из, из Рабаша, первый том, понятие зарождения и вскармливания. Зарождение означает, что пробуждение приходит со стороны Высшего, а вскармливание в подготовительной стадии называется, что он пробуждается со своей стороны и хочет получать питание от учителей и книг. когда он питается чем-то духовным, чтобы мог оживить свою душу духовной жизнью. И поэтому, когда он занимается Торой и заповедями, он стремится извлечь из них источник света Торы, который возвращает его к источнику. Как сказали мудрецы, «Я создал злое начало, я создал и Тору в приправу». Но для того, чтобы извлечь свет Торы, необходимо обладать верой, как сказано в предисловии книги Зоар. И это происходит потому, что когда он верит в Творца и его Тору и хочет соединиться с Ним, но он видит, что это невозможно по причине того, что в нем есть зло, то есть желание получать. И это свойство приводит его к отдалению от Творца. И поэтому вера его тоже непостоянна. Как сказано в комментарии Сулам, что не может свет веры находиться постоянно в человеке, потому что человек не находится постоянно в страхе от того, что, может быть, не будет у него такой возможности направить свои действия на отдачу. А возникнет желание получить ради себя, что является отличием в свойствах. В этом случае свет веры не может присутствовать в нем постоянно. И из сказанного следует, что не может находиться в нем вера постоянно, если нет у него слияния, называемое совпадением по свойствам. Но как можно воспользоваться этой силой, чтобы стало для него возможным преодолеть свою природу, которая противоположна по свойствам Творцу? И об этом сказали мудрецы: пусть всегда занимается человек Торой с заповедями, даже пока еще не ради нее, потому что из этого состояния придет к состоянию во имя нее, потому что свет в ней возвращает к источнику. И получается, что свет, который заключен в Торе, возвращает человека к Творцу. Но это говорится в том случае, когда он желает света в Торе, чтобы вернул его к источнику. То есть, чтобы он мог направить все свои действия на отдачу Создателю своему. И тогда, благодаря тому, что он возвращается к источнику, то есть, когда будет у него слияние, он удостоится постоянной веры.
Еще раз мы здесь видим, что главное — это стремиться к свету. Мы находимся здесь перед несколькими, я бы сказал, помехами.
Где
вначале мы не различаем, что происходит с нами и что нам на благо. Второе, что это исходит от Творца. Третье, что и реакция наша исходит от Творца. Четвертое. Что то, что нам необходимо в текущем состоянии, это только стремиться к изменению с помощью света. И это изменение должно быть только в направлении намерения ради отдачи, чтобы мы правильно определяли, что такое свет, возвращающий к источнику, что это за источник. И это стремление приходит с правильной силой и последовательно. И тогда мы действительно удостаиваемся в соответствии с правильным нашим желанием света, возвращающего к источнику, и уже меняемся в какой-то мере приходим к совпадению по свойствам с Творцом. То есть есть как бы много стадий подобия, которые мы должны пройти, чтобы свет, возвращающий к источнику, нас изменил. Что нам есть в этом? С помощью всех этих этапов подобия мы проходим подготовки,
с
помощью которых мы учим мы изучаем природу желания отдавать, насколько она отличается от желания получать. И так, с помощью этой внутренней работы, мы приходим к выяснению килим. И когда приходит свет, возвращающий к источнику, он придает нам правильную форму, когда он объединяет все те развлечения, все те помехи, когда он их объединяет вместе, тогда это дает мне форму кли, в котором я уже подобен Творцу. И тогда так я поэтапно продвигаюсь снова и снова. На следующем этапе это снова происходит. Но поскольку вид тот же самый, только новые желания, новая работа, новые выяснения, и поэтому человек все время находится в таких изменениях. Понятно, да? Есть вопросы? Да, Несси? Мы учили, что всегда конечная высшая цель — это слияние. А здесь в статье написано, что если человек приходит к слиянию, то он приходит к полной вере. То есть полная вера — это причина или даже это средство для того, чтобы прийти к слиянию. Да, обычно так пишут. Но полная, совершенная вера или слияние зависит от того, о чем ты говоришь. Или ты говоришь о кли, или ты говоришь о результате его. Вера — это кли. А то, что раскрывается внутри кли, — это слияние. Ты прав. Это причина, а то следствие.
Вы сказали, помеха тоже приходит от Творца, и моя реакция приходит со стороны Творца.
Все исходит от Него.
Откуда же приходит просьба к свету, возвращающему от источника?
К источнику. Просьба о свете, возвращающем к источнику. Если человек правильно соединяет все эти причины, все начала, это называется, что он поднимает ман, пытается отменить себя. Это книги, пишущие книги, группа, учеба, распространение, все, что выпадает нам. У каждого есть свои возможности, немножечко отличающиеся от товарища. Но если человек использует это средство. В общем, они называются книгами и пишущими книги. Даже если я, скажем, делаю какие-то физические действия, ну, какие-то книги, если я занимаюсь распространением, это не то, что я сижу и учусь. Но ты выполняешь написанное. Бааль Цулам написал нам, что мы должны, и так далее, и так далее. Все мы знаем, что он писал о распространении. Если ты это выполняешь, это означает, что ты у него учишься. Все. Поэтому все средства, если их правильно использовать, дают нам свет, возвращающий к источнику. Так это установлено по причинно-следственной цепочке. И тут ты должен сделать расчет. Может быть, ты не используешь то, что дают тебе свыше, а устанавливаешь сам для себя каких-то новых, какие-то новые книги и пишущие книги.
Что значит правильно пользоваться средствами?
Использовать правильно – это то, о чем мы все время говорим. Нет иной работы человека, кроме того, что называется выполнять то, что написано в книгах, то, что дали нам пишущие книги. Нет ничего другого.
И откуда человек знает, что он притягивает этот цвет, возвращающий к источнику с правильным использованием своих авторов и книг?
Если он чувствует в этом необходимость, он должен прийти к состоянию, когда он делает все, что необходимо, и время проходит, он пытается выполнить все, но по-прежнему не приходит к тому, чего хочет. Тогда он проводит расчет. Правильно ли вообще то, что я чего-то хочу? Это тоже результат света, возвращающего к источнику. И тогда он понимает, что если он хочет чего-то для себя, на такое намерение никогда не придет помощь. Придет, но в виде ударов, которые направят его, обучат его. Потому что твое намерение неверное. Ты хочешь изменения ради самого себя. А на самом деле ты должен заботиться об отдаче. А отдача — это изменение в других. И во что ты погружен целый день? Все время я. Так к чему ты пришел? К тому, что раньше ты не требовал от Творца. А сейчас ты все время, ты целый день требуешь от Него, чтобы он изменил то, что он делает для тебя. То есть ты не согласен с тем, что он с тобой делает. То есть он не добрый, творящий добро. И так далее, и так далее.
Когда человек приходит, чтобы просить изменения для себя, что и просить для всех?
Когда у него появится необходимость? Что за вопрос? Я не понимаю. Когда он проходит? Когда он чувствует в себе корень этого, причину этого, желание к этому, стремление? Да?
Но это стремление и необходимость тоже свет создал на каком-то этапе.
Верно.
Так как же он входит в это изменение? Не ждя того, чтобы что-то изменилось. Как он стремится к этому изменению?
С помощью средств. О чем тут говорить? Это склонить себя перед группой, учителем, путем. Нет ничего другого. И это склонение, преклонение измеряем по времени, когда он чувствует, что может устоять. То есть требует силой. Если у него нет сильного внутреннего требования, если он не гневается, то что тогда у него за такое преклонение? Ничего? Но если он находится в гневе, в претензиях, в этих состояниях, способен ли он прийти к тому, чтобы склониться или попросить о том, чтобы склониться? Да.
Хозе Антонио из Пуэбло в Мексике спрашивает, откуда я могу знать, делаю ли я правильный расчет?
Правильный расчет это когда я нахожусь в цепочке состояний, когда я могу чувственно связать их в причину и следствие.
Паша из Москвы спрашивает, может ли быть такое, что есть правильное намерение, но действие не полное или неправильно?
Я не знаю. Они задают такие вопросы. Зависит от того, какое состояние. Это еще не духовное состояние, поэтому правильное намерение, неправильное, правильное действие, неправильное. Необходимо пройти все. Если он чувствует, что действие неправильное, необходимо завершить его. Не может быть одно без другого. Это происходит в человеке, когда он думает, что в намерениях он уже пришел к какому-то завершению, а в действиях еще нет. Если так, то и намерения еще не готовы.
Игорь из Киева спрашивает, должен ли товарищ просить даже искусственно, если он не чувствует необходимости в этом?
Желательно. Желательно почувствовать искусственно. Да, все время. Находиться в просьбе все время. Это замыкает его на Творца. И тогда внутри этого замыкания он должен все время выяснять характер связи. Да. Так, кто-то в конце.
Why does Baal Salam rise to bring contentment to his creator? And not to the creator. Is there a difference?
Он спрашивает, почему Бааль Салам пишет доставлять наслаждение своему Создателю, а не просто так Творцу. Есть здесь различия в чем-то?
Иногда Творец, иногда Его Творец, иногда во множественном числе их Создателю написано. Так нижняя ступень по отношению к высшей ступени. Если мы говорим Исраэль Саба Твуна, Аба Има, всякие такие различия, где есть много заботящихся, но у них есть единое намерение, единая причина. Поэтому человек не просто относится к высшей силе, а относится к тому, с чем у него сейчас есть дело. И тогда о них он говорит, их творцы, их творец. Поэтому есть творец, его творец. Главное, это высший и нижний. У нас нет образов, и ни в коем случае нельзя представлять Творца как нечто статическое, существующее. Нет, и это очень тяжело. Но в этом, собственно, проблема нашего восприятия. Нам необходимо видеть, что мы — это свойство получения, свойство. Кто я? Я — свойство получения. А Творец — это свойство отдачи. И нет ничего другого. Только два свойства.
И я
хочу уподобиться свойству отдачи. Почему? Потому что свойство — это нечто такое непонятное. У этого нет материального образа. Образ свойства, если оно во что-то облачается. И поэтому... Если мы так представляем высшую силу, то это наиболее далеко от ошибки, от придачи ему какого-то постоянного образа. И это очень важно для выяснений, для отношения. Потому что что такое высшее? То, что выше того, что сейчас меня наполняет. Меня сейчас наполняет получение. Я хочу получать, получать, получать. Я хочу чувствовать хорошо. Я болен. Я хочу знать, понимать, постигать. Властвовать над чем-то. То, чего хочет человек. Свойство получения. Все направлено на меня, мне на благо. Есть противоположное свойство. Я говорю «выше меня», то есть «выше» — это значит «я освящаю ее», «я ценю ее», что она выше меня, что я бы хотел прийти к ней, если она выше. Слово «выше» так обязывает меня думать. Направляет. И тогда свойство, свойство. Если оно облачится в меня, то вместо того, чтобы думать обо мне, постигать так и сяк, я не буду об этом думать. А о чем я буду думать? Ни о чем? Какая форма есть у свойства отдачи? Каким образом оно наполнит тебя вместо того, чтобы сейчас наполняло тебя свойство получения? То есть здесь мы приходим к кли, к причине, к подготовке к свойству отдачи. Во что он облачается? Тебе для этого необходимо подготовить поручительство, отношение к ближнему. И в это оно облачается. Вещи очень практические. Необходимо пытаться перевести их в чувство, в ощущение. И если все думают об этом, вы сейчас немножечко чувствуете. Есть такое согласие к этому, мысль. Если мы бы немножечко обращали на это внимание в течение времени, не просто несколько минут иногда, то мы бы сильно воздействовали друг на друга, и мы бы уточняли это отношение к Творцу. И кроме этого нет другой работы, как представить себя так все больше и больше и больше, все в большем и большем фокусе. Вот так. Правильно направленными. Да.
Ученик из Хорватии спрашивает, что приведет меня к тому, чтобы просить за товарища, а не за себя?
Я сам не знаю. Я не думал о товарищах. Много слышал об этом, говорил, говорили, читали без конца многие годы. Всякие статьи, письма, беседы. Чего только не было. Товарищи, любовь, объединение, слияние, объятия. И сколько мы делали всяких таких вещей. Собрания и семинары. И всякие конгрессы. Чего только не было. И ничего не меняется. Но если в целом группа все-таки в чем-то, если в группе в чем-то есть связь между товарищами, и все выполняют то, что необходимо делать в целом, не то, что каждый обязан, но все в целом выполняют требуемые от них действия. Часть во внешнем распространении, часть во внутреннем, то есть в подготовке к этому, часть еще в чем-то. Главное, это плоскость работы, в которой мы можем быть соединенными в усилии, в желании, в общей цели. В основном это выражается в распространении, потому что это как пара. Когда у них есть ребенок, он связывает их. Он поддерживает семью. Без этого семья не очень ощущается семьей. Не хватает чего-то. Третий, общий, он поддерживает. Получается, что здесь нам необходимо прийти к взаимодействию между нами, практическому. А практически это так выражается. Вы помните, как вы все вместе выезжали заниматься каким-то распространением, как это зажигало всех, как это давало силы. Необходимо в чем-то продолжать это. Только в другом виде. Ну так что? Мы уже не такие дети, которые должны бегать и кричать. Работа более тихая, более внутренняя, более спокойная, как бы внешне, но требующая больше внутренней подготовки. Необходимо начинать это делать. И это объединяет нас. И это объединение, оно, собственно, приводит к изменению. И тогда мы прикладываем общее совместное усилие, которое притягивает свет. Да. Нет, есть у них.
Что имеется в виду поцеловать палку? Человек, получая помеху, что должен прийти к состоянию радости, потому что поцеловать палку указывает на то, что есть радость в этом.
Как может быть радость, если он чувствует боль удара?
Так что же такое целование палки? У меня поцелуй ассоциируется с чем-то. Я целую что-то, что я люблю. Я рад этому.
Что ты ненавидишь или ты рад?
Нет, рад.
Ты любишь палку?
Нет.
Так с чего же ты рад?
Ну ведь я прихожу к состоянию, когда я целую ее.
Но как?
Как бы это продвигает меня?
Но внешне, физически, если нет выхода, ты поцелуешь. Но как внутренне изменится, что ты поцелуешь?
Значит, это только внутреннее действие, которое дает во мне что-то менять.
Как можно одновременно чувствовать источник, причиняющий тебе страдания, и вместе с тем любить его? Это называется целовать. Поцелуй — это объединение, объятие, поцелуй и зевук, совокупление. Это три этапа сближения, отождествления. Внутренне ты не можешь солгать? Ну, так как? Как это возможно? Это вообще возможно или нет? Или мы должны стремиться к этому? Может быть, когда-нибудь свет, возвращающий к источнику, даст мне это? Если так, то что он должен дать? Любое изменение с помощью света, так что он должен дать?
Чейда из Атланты спрашивает, может ли зародыш ускорить свое рождение, хотя он и находится под воздействием, нет никого кроме него?
Я не понял.
Может ли плод ускорить свое рождение?
Плод может ускорить свое рождение. Ну, разумеется, о чем мы говорим? Конец исправления наверняка придет. Вся наша работа в ускорении. Ты можешь спросить, каким образом мы ускоряем время? Каким образом ускорить рождение? У нас есть рождение преждевременное. Это не преждевременное, потому что мы ускоряем время. Не рождение. Есть время и есть развитие плода. Если развитие плода требует меньшего времени, скажем, занимает меньше обычного времени, скажем, 6 или 5 месяцев и рождается, это проблема. Но если 9 месяцев происходит в течение 5, это нормально. То есть мы сокращаем, освещаем времена, сокращаем времена. Хорошо, что ты спросил. В духовном это очень ярко выражено. Время — это как в соответствии с Эйнштейном, оно меняется. Нет постоянной оси времени. Все? Да.
Просьба за товарищей. Это то, что можно почувствовать, или это намерение совершенно выше своего знания?
Необходимо стремиться к состоянию, когда ты будешь чувствовать стремление к ним естественным образом. Что ты будешь чувствовать заботу о них естественную. Как результат света, разумеется. И тогда ты действительно почувствуешь, что это исходит от света. Не физически ты почувствуешь, но ты внутри почувствуешь, что это приходит из внешнего воздействия. Из внешнего воздействия. Это не от него. Это действительно я сейчас стремлюсь к ним, поскольку они меня больше заботят, они меня волнуют, я им желаю хорошего. И вдруг я чувствую, насколько я рад тому, что я удачнее кого-то. А затем снова, нет, лучше пусть он добьется успеха. И так свет играется с тобой, и ты выясняешь эти вещи.
Верно, Нив? Правильно.
Да.
Это понятно, только действие с моей стороны, это ведь не свет, потому что свет — это не я, это то, что опускается ко мне. И что это такое? Это усилие почувствовать товарищей, это пространство, точки в сердце. Что я пытаюсь воспринять тут, уловить, что является моей работой?
Я хочу находиться в двух состояниях. С моей стороны, все, что требуется, это руками и ногами, скажем, участие в распространении, которое вы сейчас начинаете. И это очень важно. Скажем, сейчас. Возьмите этот подход. Я иду распространять, я делаю то, что мне, то, что требуется от меня. Меня ничего не волнует. Но чего я жду? Я жду почувствовать изменение отношения к группе. Ну, и из него можно добавить изменение отношения к Творцу. Но чтобы меня волновали те самые люди, с которыми я нахожусь вместе на утреннем уроке, на собрании товарищей. Я хочу поэтому измерить, насколько я меняюсь. То есть, насколько свет возвращает меня к источнику. И я готов. Меня посылают заниматься распространением, я иду заниматься распространением. Посылают сюда, иду сюда. Неважно что. Но я хочу только к одному чувству чувствительность. Где изменения, в которых я больше направлен на благо окружения? Потому что это мое духовное кли. Да.
И чего я желаю ради них? То, что вы сейчас сказали, я для них желаю.
Чтобы они добились успеха. И даже есть такие моменты, когда ты желаешь, чтобы они добились успеха большего, чем ты. Так свет, возвращающий к источнику, вдруг дает тебе каплю больше, чем обычная, потом каплю меньше. И так ты проходишь развлечения. Ну.
Вы раньше сказали, что мы сегодня на протяжении, может быть, 2 минут в день находимся в правильном фокусе, направляя себя правильно. Что это за фокус, который требуется от нас, чтобы он был все время?
Я то, что я сейчас сказал, это самая верная вещь. Я жду света, возвращающего к источнику. То есть света я никогда не чувствую. Я чувствую только результат его. Чувствую ли я сейчас товарищей близкими, более волнующими меня? Когда я хочу почувствовать, что им хорошо, как близких мне людей. И вместе с тем я могу быть несогласным в чем-то, внешним образом сердиться на что-то, как дети дома, но именно как своих детей дома. Ты любишь их, и вместе с тем ты готов кричать и даже бить их. Но так это. Если ты чувствуешь такое изменение, это уже воздействие света. И поэтому проверяют. И тогда благодарить. Но в этом фокус. Да.
Фокус — это развивать чувствительность по отношению к ним.
Фокус. Да и нет. Тут нечто иное. Я не хочу тебе сказать «да», потому что ты тогда начнешь искать все время такие ощущение, ну, скажем, да, да, скажем, да, я чувствую, что пока что не за что ухватиться, еще нет опыта у вас. Потом поговорим.
А проблема в таком стремлении, это словно я жду какого-то изменения в себе. Я пока еще нахожусь в себе, я не чувствую, чтобы я желал изменения в нас.
Ты хочешь, чтобы им было хорошо? Нет? Еще нет.
Я хочу, чтобы им было хорошо.
Ты хочешь, имеется в виду, что ты чувствуешь, что у тебя будет радость, если им будет хорошо. Внутренняя, не просто так, я послушал, сказал, ну, хорошо.
Так, чтобы фокус был к стремлению изменений в них, чтобы видеть в них хорошее.
Ну, так это твое духовное кли. Твое духовное кли — это вся природа, скажем, неживое, растительное, животное и человеческое, в особенности это самые близкие тебе товарищи, которые находятся вне тебя. Это духовное кли, в то время как ты должен представлять себя только как точку в сердце. А в чем нуждается точка? Накормить животное и работать вовне. Да.
Все выяснения мои, по сути дела, должны завершаться в моем отношении к группе.
У нас нет возможности видеть... Увидеть истину, кроме как по отношению к окружению. Нет никакой возможности, кроме этого. Свет мы знаем. Килим, это то, что мы чувствуем. Разницу между килим. Что такое танта? В чем разница между ступенями? Что такое света, нефеш рох, нашама хая и хида? Света я не чувствую. Как мы никогда не чувствуем, что такое электричество. Мы измеряем результаты того, что что-то там проходит по проводам. И там на самом деле ничего и не проходит. Это мы так воспринимаем такое явление. Это все наше субъективное восприятие. И поэтому... Только изменение отношения. Это мы различаем. Выделяем. Мы выделяем первое состояние и второе. Что заставило перейти из первого состояния во второе. Что-то скрытое. Но внутри этих состояний я изучаю это скрытое. Это называется «Из твоих действий познаю я тебя». Он работает, его действия по мне проходят. И из изменения во мне я начинаю осознавать его. То есть мы, в конечном счете, всегда чувствуем наши килим. И это в гематрии, во всех этих вещах. Мы измеряем только килим. И когда мы пишем наранхай, что за наранхай? Это мы даем название изменениям килим. Как мы говорим, буква Юд — это хохма, буква Гей — это хасадим. Ну, что за буквы, что за хасадим? Как ты можешь хасадим или хохму назвать буквой? какое имеет отношение к буквам. То есть мы всегда говорим только о келим, как в нашем мире.
Откуда я знаю, достиг ли я конца выяснения, и что я провел его правильно?
Только по отношению к ближнему. Только по отношению к ближнему. Меняется ли твое отношение к себе и твое отношение к ближнему на благо ближнего? Всегда быть в этом. Но мы еще будем это учить. А то, чего ты здесь коснулся? Отношение к ближнему. Отношение к ближнему. Это вещь очень-очень многообразная. И из отношения к ближнему мы учим отношение к Творцу. Как сказано, из 613 наших желаний, которые мы исправляем, мы выполняем 613 заповедей, мы приходим к кли, которое все находится в намерении ради отдачи, в конце исправления. И эти 613 желаний, они всегда вне меня, по отношению к ближнему. Мы пока что не можем говорить о том, каким образом я отношусь к каждому. Мы не можем измерить, с какой силой, на каком уровне я это выполняю, какую заповедь, и что мне тут выпадает, то или это, какие ступени. А затем это становится более ясным. Но все исправление, оно все в намерении ради отдачи, вне меня. Это только по отношению к келим, которые мне представляются внешними, которые вне меня. И только по отношению к ним я приобретаю в этом отношении свойство отдачи. И раскрываю его как часть, не как часть, а как частичное восприятие Творца. Но снова, это только келим. Мое кли, кли ближнего, и кто больше, кто меньше. Высший свет находится в абсолютном покое, наполняет все. Я как бы устанавливаю его кли выше, мое кли ниже, и тогда в разнице между нами, кто выше, я или он, в соответствии с этим я чувствую, какой свет наполняет меня. Из-за разницы этих, разницы потенциалов в этих келим, какой ток проходит между нами. Нефеш рох нашамаха яйхида. Так это. Это и в чувствах, и в разуме вы увидите и поймете. Это дает картину. Дает полную картину. Но сейчас не стоит углубляться в это. Только чтобы это помогло нам сегодня быть правильно направленными. Да. Все? Есть кто-то? Ну, ладно. Да, Ицик. С одной стороны, вы говорите, что необходимо радоваться радостью товарища и хотеть, чтобы у него был больше успех, чем у меня. А с другой стороны...
Представь себе, что у тебя есть ребенок, и что ты тогда чувствуешь, если он добивается успеха.
Верно, но с другой стороны, говорится, что зависть, страсть, стремление к почестям выводят человека из этого мира. И как же я могу сочетать радость за товарища и зависть?
Могу ли я ощущать два эти вроде бы противоположных ощущения, когда одно перечеркивает другое, да, приходит одно и опровергает другое. Как я могу почувствовать их одновременно? Это на самом деле проблема. Происходят ли эти состояния во мне с очень большой скоростью в изменениях, и тогда я чувствую, что это вроде бы происходит во мне одновременно, да? Это как мы видим картинку на телевизионном экране, когда есть луч, который успевает пробежать 620 строчек за секунду, и тогда мы чувствуем это как единую картину. Но ведь это не так. И как возможно почувствовать ненависть кому-то или зависть кому-то и радость от того, что это есть в нем? Ты чувствуешь в этом, в нашем мире это не очень-то реально, поскольку у нас есть одно только желание получать, и все. А в тот момент, когда я начинаю делиться на желание получать и намерение отдавать, и я уже начинаю быть связанным с другими, здесь на самом деле существует очень интересное выяснение, анализ, когда, с одной стороны, моя малхут находится под сокращением, и в ней я могу почувствовать огонь зависти, сжигающий меня, а с другой стороны, я могу почувствовать, насколько я все-таки рад вследствие своей духовной работы, когда я рад тому, что я рад его участи товарища. Это когда уже пробуждается в нас кли, который называется верой выше знания, отдача выше получения. Мы чувствуем, как получение, но все-таки занимаемся и отдачей. И оба они не отменяют друг друга, а как раз строят, создают и поддерживают одно другое. Да, Муша?
Когда это свойство облачается в человека, вы говорили о том, что человек — это свойство получения, а Творец — это свойство отдачи. Правильно ли я понимаю, что человек получает такую возможность относиться к ближнему, что он может наслаждаться тем, что он вообще относится к нему? Как представить себе это правильно?
Еще раз.
Что свойство отдачи облачается в человека. Скажем, каббалист, что он выходит так на улицу, смотрит на всех взглядом полным любви. Скажем, я гляжу на дорогих мне людей, и так я полон любви. Когда свойство отдачи облачается в человека,
что он чувствует?
Это постоянное ощущение или оно приходящее?
И это тоже проходит, и снова происходит изменение состояния. Все время? Почему это должно оставаться? Твое ощущение поверх всего гораздо больше стремится, чем к чему-то, к духовному. В духовном, когда ты почувствовал что-то, все уже. Это называется, что ты попал в это состояние. Тебе не надо чувствовать больше, чем одно мгновение, и отреагировать. И просто отреагировать. Ну, спроси.
Вопрос. Есть ли у человека сейчас возможность отнестись к ближнему лучше, чем он относится к себе, и что тогда происходит? Это называется, что Творец раскрылся в нем.
Ну и что здесь ничего не происходит, он продолжает работать, что он должен бежать, целовать его, обнимать? Я не понимаю тебя. Ну, есть такое отношение, хорошо. Может быть, что он будет кричать при этом на него. Если он не сделал правильную, не выполнил правильную работу, или какие-то другие обстоятельства, это не важно. Это внутреннее отношение относится к объединению душ, внутреннему между ними. Это еще раз, как твой ребенок, если ты внутренне его любишь, а внешне ты делаешь все, что необходимо для того, чтобы только восполнить, чтобы и внешнее, и внутреннее стало как одно целое.
Отношение к ближнему, это что-то похожее? Я могу сравнить с тем, как я отношусь к своему ребенку?
Да, конечно.
Я просто думал,
любовь всегда возвышает человека над другими, потому что она подготавливает его к отдаче, а отдача может быть только от более от большого малому.
Но я думал, это как ребенок или как к женщине такой нам пример такого отношения. Но я от Творца ожидал, что это нечто большее. Но я отношусь к ребенку, ладно, это хорошо. Но от Творца я ждал, что это будет что-то, не знаю, что вдруг что-то такое раскроется.
Что должно раскрыться?
Ну, я не знаю, мне трудно представить. Но намного сильнее, чем к ребенку.
Может быть, ты недостаточно любишь ребенка, поэтому ты так говоришь. Я говорю, серьезно. Есть те, кто любит, и невозможно любить больше. Это весь мир для меня. Посмотри, женщина, которая держит вот так 3 килограмма рядом со своим сердцем, для нее это весь мир. Весь мир.
Но я спрашиваю, что это за ощущение, которое облачается в человека, и ради этого сейчас он готов пожертвовать всю жизнь?
Это отношение причастия, но не эгоистического, как у тебя, по отношению к ребенку. Но причастие, потому что воздействует свет, и ты начинаешь видеть в этом... Я даже не могу описать это. Ну, словом... Испробуйте и увидите, что как хорош Творец. Не с чем сравнивать просто. Не с чем. Да.
Иваль из Йокнам спрашивает, есть ли различные виды самоотмены, различные качества самоотмены? От чего вообще зависит самоотмена?
Битуль. Самоотмена.
Кольрега. Кольпам.
Каждую секунду, каждый раз она иная в соответствии с раскрывающимися келим, ведь решмот все время новые. О чем же спрашивать здесь? Конечно же, работа иная каждый раз. И она в целом приводит разные краски, которые в целом дают нам все большее постижение Творца, все более разнообразное. Многогранная. Все. Здесь нет «ну». Спроси.
Излата спрашивают, Творец говорит нами, с нами намеками. Как в них правильно растолковывать?
Ромазим...
Намеков я не люблю. Я считаю себя человеком грубым. И они очень так различают тонкие намеки. Я не очень-то полагаюсь на это. Я не деликатный человек. Я думаю, что... Не думаю, что есть здесь понятие намеки, а есть здесь понятие выяснения. о намеках говорится, когда человек чист. И я не думаю, что это является желаемым состоянием. Мы себя... Мы видим, насколько мы все более и более грубы. А к грубому человеку ты не можешь обратиться с тонким намеком. Он не поймет тебя. Но грубый человек, на что он способен как раз благодаря этому пройти выяснения хорошие во всех видах, на всю глубину желания его грубого, то есть большого, когда он входит толще его, и тогда он постигнет обращение Творца к нему, тонкие намеки. Я не люблю этой деликатности. Это слишком близко к мистике. Да.
В том, что вы описали, есть такое ощущение, что есть сила, которая производит в тебе изменения. Как оно сделало? Понятно, что сделало. Но когда я пытаюсь думать, и в течение всего урока думаю, где в этом процессе есть что-то, что я делал со своей стороны, я не могу найти.
И этого нет, потому что ты работаешь в одном месте, а изменения получаешь в другом. И поэтому ты всегда раскрываешь это в виде каких-то внезапных изменений или состояния, которое приходит, или даже не внезапно, а в свойствах, о которых ты вообще не думал, что они именно должны измениться.
Да. Но кроме ощущения сюрприза, когда ты вдруг приходишь к такому раскрытию, что у тебя есть новое отношение к товарищам, и ты чувствуешь, что это есть какая-то сила, которая в тебе это произвела. Ведь это неестественно для человека. Я спрашиваю, как мне приблизить себя к воздействию света, а не просто быть как кусок дерева?
Об этом сказано, что ты должен делать. Сказано.
Но когда я думаю, что делать в отношении к этому, мне тоже ясно, что это не я, что это абсолютно, что это какое-то пробуждение, которое меня заставляет что-то действовать.
Это нехорошо. Если тебе дают пробуждение свыше, это не за твой счет. На твой счет может быть только пробуждение, которое исходит от товарища.
Но как мне это измерить? Как мне знать, что исходит от товарищей? А в чем... Делаю я сам что-то.
Вот так, что в твоих силах делать, то и делай. Но делай в правильном направлении и в правильном месте. Перейдем к следующей части.
Переходим к следующей части урока.